эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы говорим о футболе как явлении, собственно, спортивном и общественном. О чем мечтают мальчишки, когда приходят записываться в спортивную секцию, и зачем малознакомые люди собираются вместе, чтобы, как говорил бессмертный старик Хоттабыч, бегать по полю, терять силы, падать и толкать друг друга.
Во второй части мы подробнее обсудим, что изменилось в поведении фанатов и отношении болельщиков за последнее время с представителем фан-клуба «Спартак» и автором блога «Мог дома сидеть». Начнем же с практики и теории. В московской студии директор футбольной школы Чертаново Николай Ларин и философ Владимир Нишуков. Николай, ребята, которые приходят в секцию записываться, они идут заниматься футболом по наставлению родителей, за славой, за деньгами, которые, может быть, скрываются за этим. Какая мотивация у них?
Ну, в основном в секцию идут записываться ребята, которые еще не понимают, что такое деньги, это там 7-8 лет, то, естественно, они идут ради того, чтобы получать удовольствие. Но большая часть из них, конечно, по наставлению родителей, потому что родители все-таки мечтают о том, чтобы вот именно их сын стал каким-нибудь известным футболистом там, и, наверное, в том числе зарабатывал много денег, не знаю. Но сами дети, я думаю, об этом еще не думают.
А потом есть какой-то момент, когда дети принимают решение, вот я там 7 лет потратил на эту футбольную секцию, но сейчас я ухожу. Там,
начинают думать о деньгах и принимать решения в соответствии с этим уже тогда, когда они заканчивают футбольную школу, и перед ними стоит выбор, что дальше. Ну, как перед любым обычным человеком, независимо от футбола или что-то другое. Поэтому именно в этот момент они начинают выбирать, может быть, клуб, где больше платят, или там более известный какой-то клуб. Ну, вот тогда, в этот момент.
Ну, вот смотрите, любопытно. А действительно, вот спорт, он становится для родителей, для многих, да, вот таким местом применения силы и, может быть, будущей какой-то работы для ребенка. И достаточно часто они применяют очень много каких-то усилий для этого. Не всегда, значит, ну, для пользы ребенка так бывает, тем не менее. Но то, что касается футбола, это, в общем, такая игра, которая вот больше, чем игра, и, наверное, не только для России. Вопрос, Владимир, вот как вы думаете, почему? Вот потому, ну, наверное, можно сказать, что спорт – это вот такая вот главная игра 20 века. Ну, вот мне так кажется. Вот почему? То ли это такое переживание, которое касается всех, это такая массовая, да, история, и не только на стадионе, и это как, ну, одновременно, да, все переживают некие чувства по поводу происходящего вот где-то. Или это вот связано с какими-то вещами, может быть, даже с архаическими практиками, которые вот с каких-то там давних времен, там гладиаторские бои, да, тоже вот момент вот этого вот общего состояния вот такого очень эмоционального.
Ну, если начинать с конца, то я и многие исследователи убеждены, что связь между современным спортом и какими-то архаичными или античными практиками, она, в общем-то, была выдумана конкретными людьми, ну, просто чтобы добавить престижности там, формирующемуся олимпийскому движению или формирующемуся современному спорту. Это, во-первых. Во-вторых, если говорить конкретно о футболе, который, да, как вы и сказали, разумеется, является главной игрой 20 века, то если мы возьмем какие-то работы по социологии, по истории спорта, то увидим, что массовый интерес к футболу, массовый всплеск этого интереса, он приходится на окончание Первой мировой войны. В общем-то, футбол именно во время Первой мировой войны на фронтах использовался штабами в качестве такой релаксирующей, отчасти эмансипирующей практики. И солдаты, которые вернулись домой, они принесли с собой какую-то привязанность к этой игре и продолжали играть, и, видимо, составили костяк болельщиков. Если говорить о каких-то коллективных эмоциях, то мы в первую очередь говорим не об участниках футбольной игры, а о зрителях, то да, на сегодняшний день многие приходят на сектор для того, чтобы получить какой-то опыт, который раньше назывался номинозным, например. С некой коллективной эмоцией, коллективный аффект, который на футбольной трибуне является чем-то легитимным совершенно. То есть в любом другом пространстве такое коллективное действие, совместное, какое-то выкрикивание лозунгов или одновременное там, коллективное движение, там, пускание волны или сход лавины, оно будет маркироваться как, например, фашистское. А на стадионе этот маркер, он не работает. То есть любой человек, пришедший на стадион, даже... Ну, то есть эта форма, хотя мы понимаем, что многие фанаты придерживаются правых взглядов, сама по себе форма не является какой-то правой и позволяет человеку испытывать коллективный опыт, не идя в храм и не участвуя в митинге. И, в общем, у меня были многие друзья, студенты философского факультета, которые приходили на футбол, собственно, вот за этим ощущением.
Подробнее про фанатские переживания мы поговорим во второй части программы, а теперь хотелось бы продолжить разговор именно про игроков. Как вы уже сказали, ребята попадают в этот спорт, собственно говоря, не совсем по своему желанию, хотя наверняка родители учитывают их пожелания, когда отдают их в футбол. Интересует, как это движение и это желание играть в футбол соотносится с взглядами ребят на футбольные клубы именно. Не мешает ли, там, допустим, что в этой... Я так понимаю, что так ваша школа просто Чертанова, она не относится ни к какому футбольному отдельному клубу. Там встречаются ребята наверняка, которые мечтают играть в одном клубе, а другие в другом. Не происходит ли из-за этого стычек и каких-то конфликтов?
Нет, абсолютно, конечно, никаких стычек не происходит. Я чуть-чуть поправлюсь. У нас есть клуб, который в этом году будет выступать в футбольной национальной лиге. Это второй дивизион. Есть премьер-лига, где «Спартак» и «Динамо». Это на один дивизион меньше. Наш клуб состоит только из наших воспитанников. И мы сломали ту тенденцию, когда ребята хотели из Чертанова уходить в «Спартак», «Динамо», «ЦСКА» и так далее. Сейчас они в первую очередь мечтают играть именно в нашем клубе, потому что в нашем клубе играют только наши воспитанники. Это такая сейчас единственная история в России, больше ни у кого такого нет принципиально. То есть в нашем клубе не могут играть никакие футболисты из других школ или там команд и так далее. Вот, соответственно, никаких, конечно, у них между собой, наверное, они могут болеть за там «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», не знаю, да, но на этой почве абсолютно точно никаких у них конфронтаций нет, и все спокойно занимаются футболом, мечтают стать футболистами и в дальнейшем мечтают играть за национальную сборную, ну, на каких-то чемпионатах мира или Европы.
Николай, я вот хочу спросить, смотрите, вот мне кажется, это такой философский вопрос, мне кажется, что футбол это такая вещь, как, где значит, личные устремления, да, человека, они совпадают с, так сказать, общественными ожиданиями, то есть спортсмен может показать себя с лучшей стороны. Да?
Или не совпадают с общественными ожиданиями.
Ну, почему? Ты можешь стать героем на глазах у всех, да, и получить награду, да, вот тут как бы, и от тебя ждут, что ты станешь героем.
Можешь не стать.
Ну, ты можешь стремиться, и все увидят и оценят твое стремление, да, во всяком случае. А это присутствует вот в, я не знаю, в понимании, в сознании, может быть, да, или это тренерская задача как-то?
Все ребята, на самом деле, абсолютно разные. И, конечно, среди них есть те, которые прежде всего думают о себе, такие более индивидуалисты, да, и, конечно, они хотят показать именно себя во всей красе, и чтобы именно на них обратили внимание. А уже наша задача, как руководителей школы, как тренера в том числе, конечно, приучить их больше к какому-то коллективизму, потому что все-таки футбол – это коллективный вид спорта, а не индивидуальный. Поэтому именно через команды и формируется какое-то там мировоззрение, наверное, сознание у этих ребят, что, вот, что нужно жить, уметь в коллективе уметь общаться. И это им в любом случае пригодится в дальнейшей жизни.
Если отвечать на вопрос о возможности стать героем, то вот футбол, мне кажется, ну, как и другой спорт, но футбол наиболее ярко это выражено. Звездами становятся не обязательно герои абсолютные. То есть футбол позволяет становиться звездой и какому-то очень обаятельному негодяю. И, например, мои любимые футболисты и самые мои любимые моменты в футболе, вот из-за которых я так люблю эту игру, это именно нарушение правил. Один из моих самых любимых футболистов – это Суарес. И я вот с содроганием сердца вспоминаю, как он вынимает в 2008, кажется, нет, в 2010 году мяч из ворот рукой во время игры с Ганой. Ну и, конечно, это меня очень забавляет, как он кусается. Вот. И, собственно, такой инфант-терибль, он тоже делает футбол, придает ему дополнительный шарм, вот, возможность пройти по самому краю. И в этом смысле не только хорошие мальчики могут становиться звездами, но и очень плохими.
Да, но есть возможность, собственно говоря, такого просто сопереживания практически полного, потому что многие мужчины и молодые люди и в юности, как правило, играют в футбол. И у нас есть возможность посмотреть небольшой такой опрос, который мы сделали на футбольном поле.
Первый раз, наверное, поиграл в футбол, когда мне было лет 5. Меня взрослые парни позвали с собой на площадку. Вот. И, собственно, с того момента один только год я не играл, потому что у меня была травма. Ты чувствуешь себя классно, понимаешь, ты контролируешь мяч, ты контролируешь свои эмоции. Ну, кто-то контролирует, я не контролирую. Ну, и девчонки любят футболистов. В жизни постоянно одна работа, а здесь, опять же, есть возможность встретиться с парнями, выйти на улицу хотя бы, почувствовать себя, опять же, каким-то свободным человеком, не проводя время там в редакции или не тратить его на сон.
Кстати, не знаю, почему мне нравится футбол. Но просто бегаешь в команде. Это смешно, забавно. В общем, с другой стороны, в общем, какая-никакая физкультура. Это азартная игра, но при этом я могу сказать, что мне не очень нравится хоккей. Я не могу объяснить, почему. Хотя люди говорят, что хоккей намного быстрее. Там все быстрее меняется, а в футболе как бы медленно. Но, не знаю, видимо, это привычка. Дело привычки. Возможно, точно так же можно увлекаться любым другим видом спорта.
В 3 года из-за кабельного телеканала смотрел «Милан», играл Роберто Баджо. Ну, просто как бы люблю футбол. Не хожу в России, за рубежом всегда стараюсь ходить на какой-нибудь матч. Правда, последний раз заснул вот на матче Герты, что было чудовищно нескучно, полюбил после этого российский чемпионат. Это важно для меня, для моего эмоционального состояния. У меня хорошее настроение после футбола, и работа лучше идет.
Футбол я начал играть лет 13, с тех пор, как мне одноклассник подарил FIFA на Game Boy. Картридж FIFA, это было офигенно, я играл все лето, и потом понял, что это мое. Попытался попасть в спортшколу «Локомотива», но, конечно, меня не взяли, и стал играть на 2-м уровне. Сейчас играю до работы, в основном, либо по выходным, но на самом деле я готов был играть чаще, просто не устраивает чаще. Так играем 2 раза в неделю, но всегда время для футбола находится. Он дает возможность выплеснуть эмоции, победить, задоминировать, показать себя, получить удовольствие от игры с партнерами.
Ну вот, видите, похожие, в принципе, мотивации у людей разного поколения. С другой стороны, каждый находит вот какую-то свою историю, связанную с футболом. И, наверное, она меняется с возрастом в том числе.
И ребят, которых мы сейчас видели, ну, понятно, что это люди, которые где-то работают и пришли поиграть в футбол. Как бы футбол для них это отдушина. Они, может быть, как вот один человек сказал, его не взяли в «Локомотив», но это не значит, что он не может пойти и играть на... со своими друзьями.
Ну, ваши ребята ведь тоже не смогут реализоваться вот 100% все, наверное.
Ну, конечно, 100% нет, но по опыту последних 10 лет примерно 80% наших выпускников находят себя в профессиональных футбольных клубах разных лиг. Это достаточно большой показатель. А очень много случаев, когда у нас ребята становятся и спортивными менеджерами. Но есть и случаи, когда идут там в Плехановку, там у нас есть МГУ, у нас есть там...
То есть они идут непосредственно в спорт. А скажите, пожалуйста, вот сейчас все-таки, ну, как бы, да, глобализация, и понятно, что команды покупают, ну, покупают, да, спортсменов, и вообще как бы размывается вот немножко вот эта вот такая, ну, патриотическая, да, сторона спортивная, да, я не хочу сказать национальная, но вот эта история, и есть горизонт, связанный в том числе с высокими какими-то заработками для хороших профессиональных футболистов. Они про это думают, у них эта история существует, да, потому что, ну, мы знаем, и российские футболисты, они работают за рубежом.
Все люди разные. кто-то думает, кто-то не думает. То есть нельзя сказать обо всех одинаково.
Как хорошее образование является, значит, чем лучше образование, тем дальше ты уедешь, да? Вот может быть с этим то же самое. Ну, вы понимаете про них это? Вот ваши ученики думают о том, что они, значит, вот продвинутся настолько, что их купит какая-то очень там хорошая команда?
Ну, мне кажется, вот на моем опыте я для себя делаю такие критерии. Те ребята, которые учат испанский, там, английский, у нас такие есть, да, я вижу в них более осмысленные какие-то действия уже в этом возрасте, потому что они уже как-то думают в будущее. Но по большей части именно английский и испанский учат те ребята, которые менее талантливы. Те, которые более талантливы, они в этом направлении, к сожалению, упускают. Хотя у нас один мальчишка сейчас ездил в Манчестер Юнайтед, его позвали на 8 дней в Англию. И, приехав оттуда, он серьезно занялся английским, взял репетитора и практически каждый день занимается. То есть, видимо, должен быть какой-то толчок все равно к тому, чтобы идти там параллельно с футболом, получать какие-то знания, какое-то образование. Что касается того, что да, сейчас футбол не очень, возможно, имиджевая составляющая футбола не очень нравится там большинству людей. На это есть очень много причин. Понятно, что и высокие зарплаты, и очень большие деньги в российском футболе. На самом деле это очень большая проблема. Именно эти деньги очень вредят, на мой взгляд. Именно, как я вижу, это вообще вот эта проблема номер один, именно в большом количестве денег, в том числе там и бюджетных, которые используются на футбол. Еще проблема, конечно, на мой взгляд, в гигантском количестве легионеров. Это очень спорная история. Очень много специалистов в области футбола считают, что легионеры нужны, и только в честной конкуренции с ними могут прогрессировать наши ребята. Я абсолютно противник этой истории, потому что я считаю, что никакой честной конкуренции с легионерами у нас нет. И поэтому мы вот в Чертаново мы решили попробовать поэкспериментировать на своей школе и попробовать из наших футболистов только российских вот идти шаг за шагом, чтобы в конечном итоге, если у нас все получится, найдутся люди, которые нам будут в этом помогать, доказать всем, что легионеры не нужны. А если правильно работать именно с российскими молодыми футболистами, то мы сможем обойтись и без легионеров.
Да, но это если появятся спонсоры. Владимир, я к вам адресуюсь. А вот не кажется ли, что вот эта вот история, когда размываются границы национального и, значит, вот появляются легионеры, появляется коммерциализация, она вот это вот лишает главного такого важного момента нашей противостояния, да, вот мы и чужие, да, вот это вот такой важный интерес, когда идет, возвращаемся к чемпионату мирового уровня, да, вот и вообще тогда смысла нету уже, да, вот в таком контексте.
Ну тут важно не смешивать.
Значит, мы и они, и противостояние, да, вот эта вот история,
важно
которая.
Важно не смешивать клубные кубки, чемпионаты и национальные. И, в общем-то, никакого размытия нет, ничто не мешает оставаться там любому хорошему русскому человеку, хорошим русским человеком, уезжая в Силиконовую долину или, не знаю, в Арабские Эмираты. И уж тем более желание учеников спортивной школы играть в сильных европейских лигах нисколько не противоречит патриотическим порывам. Наоборот, чем больше они там прогрессируют, тем сильнее они потом вернутся в национальную сборную, на мой взгляд. То есть я в этом вообще не вижу никакой проблемы.
Я хотел спросить вас про это легионерство. Ваша идея, что мы не можем конкурировать с легионерами, она основывается на том, что честная борьба невозможна из-за
невозможно
того, что
здоровая конкуренция невозможна, потому что любой выпускник российской, любой футбольной академии не может конкурировать с опытным футболистом, который имеет возможности наши клубы покупать, с опытным футболистом-иностранцем, за плечами у которых уже там 200 матчей, 200-300 матчей. То есть любому нашему клубу сейчас, у которых есть деньги, проще купить легионера опытного, чем воспитанника какого-то молодого, для того, чтобы потом его раскручивать, зарабатывать деньги. Это у нас никому не нужно. То есть большинство европейских футбольных команд одного-двух молодых футболистов всегда, даже, может быть, и где-то искусственно вводят в состав, чтобы они играли, и потом после сыгранных матчей они их могут продать в более высокие клубы, обеспечить себе бюджет на следующий сезон. У нас это никому не нужно, потому что у нас у каждого клуба есть бюджет, и у нас менеджеры футбольные считаются хорошими не как в Европе, когда могут вывести клуб в ноль или что-то заработать, а у нас менеджеры считаются хорошими те, кто может правильно потратить выделяемые деньги на клуб.
Когда мы говорим о том, что футбол – игра номер один, потому что любой может в нее играть, тут нужно... Я бы наоборот сказал, что футбол – это игра номер один, потому что футбол смотрит больше всего людей, которые в футбол не играют, чем любой другой вид спорта. Как правило, если мы там смотрим зрителей легкой атлетики, кёрлинга, бильярда и так далее, ну, кроме Формулы-1, может быть, это люди, которые занимались или занимаются этим видом спорта. И футбол – это игра, в которой максимальная представленность среди зрителей тех людей, которые никогда не играли в футбол. Это, во-первых. Во-вторых, демократичность футбола, она несколько... Сегодня эта демократичность и доступность футбола, она несколько приукрашена. Если мы посмотрим видеоролик, который у вас записан, и опрос людей, то мы увидим, что люди играют не на пустыре, что это земля, скорее всего, в городе Москва, которая по специальной технологии, значит, выложена газоном и оснащена трибунами. Более того, это земля, которая имеет конкретную, очень высокую стоимость. И таких площадок в городе Москве невероятно много. Ну, это и школьные площадки, и футбольные коробки, и так далее. И это, мягко говоря, стоит огромных денег. Я не говорю, что это плохо, но говорить о том, что футбол – максимально доступный вид спорта, сегодня не совсем корректно. Это спорт, который, наоборот, требует невероятных вложений по сравнению там, со спортивным ориентированием, например. И то, что люди могут пойти играть в коробку, это, конечно, очень хорошо, но это не значит, что это обществу достается бесплатно.
Ну, вот. Дворового футбола практически не осталось, потому что те коробки, которые есть, их не так много, и они, по-моему, не футбольные.
Нет, коробок полно в Москве. В Москве, вот, единственное.
В Москве.
Да, ну и в других городах тоже. Там есть такая проблема, что многие из них строились и конкретно к каким-то политическим событиям, типа местных выборов. Потом были переданы на баланс местным органам власти, и те не совсем знают, что с этим делать. И очень часто есть такое явление, что есть дворник дядя Вася, у которого ключ от этой коробки, который довольно трудно достать. Хотя, в общем, все мы должны иметь к ней доступ, но это не очень большая проблема.
Есть еще одна тенденция любопытная. Девочки теперь играют в футбол. Это действительно, Николай, вот так вы, наверное, наблюдали. Скажите мне, девчачий футбол, он отличается от, не знаю, условно мальчукового футбола? Иногда говорят, что девочки вообще жестче, если они что-то делают такое мальчишеское.
Я не просто наблюдал, а в нашей школе есть целое женское отделение, и у нас тоже есть и команды девочек, которые выступают в высшей лиге, там, на лидирующих местах. Женскому футболу в России, я думаю, примерно 25-30 лет. Мы даже, наша сборная выступала на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы. Конечно, это совершенно другая история, чем футбол среди там ребят, да.
Почему? Мужчин. В чем это дело?
Ну, я когда смотрю матчи нашей женской команды, я иногда улыбаюсь, потому что, ну, все как бы медленнее, решения принимаются не такие, какие приняли бы ребята.
Может быть, некачественная тренерская работа, которая относится снисходительно к ним на уровне обучения?
Нет. Просто это, ну, абсолютно две разные игры, наверное, женский футбол и мужской футбол. Несмотря на то, что и там есть мяч, и действующие лица, но все-таки...
пока не очень понятно.
Ну, тяжело, наверное, так сразу объяснить. Я вот попытался, что все медленнее. То есть скорости другие. То есть я когда начинал смотреть, я так потихонечку засыпал. Сейчас немножко... просыпаюсь на матчах, потому что там команда, ну, лидер чемпионата, там, да, в финале Кубка играла в прошлом году, поэтому со спортивной точки зрения мне стало интересно. Плюс, если раньше у нас были там в женском футболе такие девочки, которые там похожи на мальчиков, так скажем, то сейчас очень много красивых реально девушек, и уже хочется просто даже помимо футбола обращаешь внимание на это. Поэтому тенденция меняется.
Вот смотрите, вот тоже тенденция меняется. В футбол приходят девочки, которые девочки, да, то есть мы знаем, что есть такие девочки, которые по манере, по темпераменту, ну, как бы по
поведению. Те, кто раньше шли в волейбол пляж.
Ну, наверное, я не знаю, да. А это показывает, в общем-то, вот такие общие какие-то изменения в обществе. Может философия игры меняться? Может быть, вообще что-то поменяется, как кажется? Вот. Может футбол быть таким отражением того, что происходит в обществе? Там, и запаздывает ли это? Или наоборот, может быть, это на опережение? Это что-то нам показывает, то, что вот происходит. А мы просто не всегда это понимаем.
Мне кажется, вообще трудно говорить об футболе как об отражении общества. Скорее, это просто один из средств этого общества, которое, разумеется, как-то меняется, когда меняется общество в целом. Если говорить об интересе к женскому футболу, я, честно говоря, не помню, что смотрел, видел женский футбол, кроме как выпусков в новостях, и то вот не очень уверен. Вот. Мне кажется, что интерес к различия интереса к женскому и мужскому футболу во всем мире заключается, например, в том, что мужчина-футболист, он полностью, абсолютно соответствует нормативным представлениям о маскулинности. Это мужчина-герой, там, в буквальном смысле добытчик или защитник, или нападающий, который полностью, в общем, оправдывает функционал охотника там, и так далее. В то же время для общества, которое вот, фиксирует мужское и женское, женственность в женском футболе, она, мягко говоря, не явлена. То есть, значит, все действия, там, нападение, атака, защита и так далее, они, в общем-то, остаются такими, скорее, мужскими. И поэтому смотреть на женщин, играющих в футбол, тем более, как вот сказали, зачастую это девушки склада Буч, мы можем так сказать? В общем, ходят слухи, что, значит, многие девушки там играют, в общем, не совсем женственно, так сказать. Так вот, как раз не привлекает. То есть мы не видим там образ женщины такой, как, например, в фигурном катании или художественной гимнастике. Поэтому в меньшей степени это нас эстетически чисто привлекает.
Ну, футбол вообще похож на такой мужской клуб, который остался вопреки всему и еще продолжает существовать.
Ну, в общем, любой клуб – это мужской клуб, скажем так. В общем, сама клубная организация – это закрытое мужское сообщество. И поэтому, собственно, клубная организация, она и, возможно, и транслирует маскулинность.
К мужским фанатским обществам мы вернемся после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о футболе. Какие чувства он вызывает у современных болельщиков? Влияет ли обстановка на остроту переживания? И что сегодня является неотъемлемым атрибутом фаната? В московской студии Влад, автор блога «Мог дома сидеть», и представитель фан-клуба «Спартак» Андрей Секунов. Андрей, подскажите, пожалуйста, вы, как представитель фан-клуба, можете как-то оценить, стали ли активнее футбольные фанаты ходить на стадионы, или они предпочитают смотреть дома трансляции, или выбираются в бар? Как-то можно оценить движение фанатов по этим местам?
Ну, активнее, во-первых, фанатов или болельщиков, имеется в виду, тут тоже как бы немножко надо разъединить, так скажем. Фанаты как ходили, так и ходят. А если брать, допустим, вот «Спартак», да, в частности, то, наверное, со строительством нового стадиона, да, нашего, количество болельщиков, наверное, не сильно, но увеличилось. То есть, если, допустим, сравнить, с 90-ми, да, там, начало 2000-х, то сейчас стало на футбол ходить приятнее. Поэтому, допустим, больше стало ходить болельщиков с детьми, так скажем. Семьями стали ходить. То есть раньше этого было меньше.
Это связано с безопасностью, которую обеспечивают правоохранительные органы?
Это даже не то, что с безопасностью, которую обеспечивают именно правоохранительные органы. Поменялось время, может быть, болельщики немножко поменялись в силу, опять же, времени. Но и взаимодействие, ну, между, допустим, у нас вот работает группа стюардов, да, определенная. Вот. Они, ну, нашли какой-то общий язык с теми же правоохранительными органами, фанаты нашли общий язык с правоохранительными органами. Как бы все это вот это взаимодействие, оно привело к тому, что... Ну, как бы на футбол стало действительно безопаснее ходить.
Ну, смотрите, меняется тогда просто какая-то идеология даже вот этого вот фанатского движения, наверное. А может быть, в принципе, все меняется. Вот, Влад, у вас телеграм-канал, да, вы вообще предлагаете, не знаю, как бы в одиночку поболеть, но, наверное, тогда это, в принципе, другой, не знаю, вот стиль боления и переживания, возможно, да, или это просто, ну, как бы такая ваша спортивная история, которую вот вы транслируете, да, в интернет? Ваши личные,
я
да?
Я сразу хочу сказать, что у меня телеграм-канал, который посвящен как раз активному болению непосредственно за команду, путешествиям по миру с этой целью, с целью поддержки команды вне зависимости от того, где находится стадион, какая команда играет, хоккейная, баскетбольная, футбольная или гандбольная. Поэтому я со своей стороны хочу сказать, что я полностью поддерживаю ту часть аудитории, которая как раз старается активнее проявлять свою, так скажем, фанатскую позицию. Но, с другой стороны, не каждый может себе позволить поехать на так называемый выезд. Очень многим людям интересно вообще, что происходит в мире, как болеют за свою команду за рубежом, что вообще происходит. Поэтому этот канал я его создавал, чтобы сообщать своим подписчикам о том, что происходит на всех стадионах мира, будь то российских или латиноамериканских, или остальных.
Но при этом формат телеграм-блога все-таки подразумевает... Но при этом формат телеграм-блога подразумевает отсутствие обратной связи, отсутствие обсуждений. Фактически человек остается один с этим телефоном, он читает эти новости никак коллективно, не болея за свою команду и никак не изучая новости коллективно. Это просто история.
Ну да, это такой пейджер в 2018 году, можно сказать. Но я никогда не бежал от какого-то общения со своими подписчиками. У меня есть прямая связь со мной. Мне многие люди пишут, многие люди делятся со мной своими путешествиями, своими новостями. Поэтому у нас только из... Это не канал только про меня, а это канал, который создал некое комьюнити вокруг себя.
То есть это тоже такое сообщество, да, но такого общения, значит, ну как обычно, да, вот интернет-общение. С другой стороны, появились действительно места, где можно поболеть, ну, как бы они появились уже некоторое время как, и достаточно часто это спортклубы, да, то есть это уже не всегда вот какие-то места такие отдельные и связанные со стадионом, и мы побывали в одном, наш корреспондент Нина Давлетьянова, в одном таком достаточно демократичном спортклубе и пообщалась с его посетителями.
Я не знаю почему, но наши футболисты не очень хорошо играют на чемпионате мира в Европе. Последний раз в 2008 третьи стали, завоевали в Европу. Есть, конечно, у нас это ностальгия по советскому футболу. Очень было замечательно смотреть. Бобров, как играл хорошо. Яшин был вратарь очень замечательный. Но я думаю, с каждым годом все лучше и лучше. Вот сейчас посмотрим, как будет проходить чемпионат мира. Ну, это большой толчок для России даст.
Если пофилософствовать, наверное, еще на тот уровень достойный мы не вышли. Но, наверное, движемся в верном направлении.
Излюбленные напитки фанатов, ну, конечно же, пиво, куда же без него. Стандартно у нас очень ценятся креветочки, у нас очень хорошо идут раки в пиво, да, то есть отварные. Вот. А так закуски все стандартные, в общем, тут фанаты есть фанаты, да, то есть это все прекрасно понимают, о чем я говорю, когда после матча выстраивается очередь из полицейских, да, то есть их провожают одних в одну сторону, других в другую. Вот. Соответственно, такие мероприятия тоже когда-то раньше были и в наших барах, да, не были во всех барах, и не только в Москве и области, я думаю, по всей России. Вот. Культура просмотра футбольных матчей сейчас, слава богу, стала гораздо приятнее и проще. Более спокойная, да, то есть форма одежды более обычная и классическая, да, то есть, но, во-первых, публика действительно помолодела, вот очень много приходит молодежи, и среди них очень много видно девушек, что, в общем-то, как правило, конечно, раньше раньше это вызывало удивление, сейчас как бы это уже, в принципе, норма любого посещения, любого матча.
Действительно, девушки сейчас все больше и больше болеют, на трибунах их все больше и больше. Вообще, как-то спортом сейчас стали больше интересоваться, на мой взгляд. Причем разными видами спорта. Молодежь участвует. Ну, то есть интерес и разновозрастной, и какие-то половые различия сейчас уже стираются. Это просто интересно, наверное, поэтому.
Ну, мы целенаправленно пришли, чтобы посмотреть игру. Я прям бежала сюда. Опаздывала. Ну, смотрела, втянулась и стала болеть. Чуть горло не посадила, когда кричала. В игре меня привлекает командная работа. И когда напряженный момент, когда уже последние минуты, они все равно из кожи вон лезут, чтобы поймать этот мяч и забить ворота.
Ну вот смотрите, с одной стороны, значит, наши собеседники отмечают, что футбол, ну не только они отмечают, да, что футбол находится российский не в лучшем состоянии, с другой стороны, вот они болеют, да, и вот тут первый мой вопрос, а скажите, вот разница между таким болельщиком просто, да, вот таким, ну, человеком, который приходит и, наверное, так проводит время, и фанатом, который действительно искренне, она вот большая или тут грань такая вот?
Разница между фанатом и болельщиком, футбол – это его смысл его жизни. Вот. А болельщик просто приходит на футбол, может быть, не каждый тур, через два тура. Вот. Но фанат, он живет этим. Он строит свою жизнь в зависимости от футбола, от тех же выездов. Вот. И как бы, ну, могу сам по себе сказать, что да, я планирую, допустим, вот у меня есть календарь чемпионата России, да, и я смотрю, когда «Спартак» и где играет. Вот, смотрю, соответственно, я начинаю уже, ну, не на целый год, да, вперед там, да, потому что у нас так получается, что ФПЛ, ну, не публикует календарь на весь год, прям по числам, да, а вот, допустим, там на ближайшие 3-4 месяца я планирую свою жизнь в зависимости от календаря чемпионата России, а не наоборот, планирую футбол в зависимости от своей жизни. Вот в этом разница между фанатом, наверное, и болельщиком.
Вопрос, связанный с девушками, которых показывали в баре, которые говорят, что они пришли болеть. Я так понимаю, что еще несколько лет назад было очень жестко с отношением к девушкам на футбольных трибунах. Считалось, что девушки могут приходить болеть туда, куда приходят семейные сектора в центр, а на фанатские трибуны их либо не пускали, либо просили отойти назад, не мешать картинке или настоящих фанатов. Как-то ситуация изменилась в связи с этим трендом, в связи с популяризацией футбола? Или вся ситуация все так же плачевна? Или не плачевна?
Ну, я думаю, что на центральных секторах 100% девушек стало больше по тем причинам, которые мы с вами уже обсудили. По поводу фанатских секторов, я думаю, ситуация, в принципе, кардинально отличается от той, что была в начале 2000-х, когда практически на каждом матче, особенно не в Москве, были драки, было какое-то неадекватное поведение со стороны правоохранительных органов. И, ну, я думаю, что не каждый парень там был готов на такое, в общем, каждую неделю, да, в такую пучину экшена ворваться. А про девушек ситуация, я думаю, что, ну, не требует каких-то лишних комментариев. Сейчас я знаю, что девушек, конечно, на трибунах стало больше, но в разных клубах, в разных там объединениях к ним относятся по-разному. Например, у некоторых клубов трибуна нижняя, она предусмотрена в основном для парней. Если ты там пришел с девушкой, то и хочешь активно поддерживать свою команду, ты можешь пойти на верхний ярус, это тоже трибуна за воротами, но такое вот разделение. Это, как правило, принимается общим каким-то решением основных действующих групп непосредственно на той или иной трибуне.
А при этом можно вопрос к вам, Андрей? Как болельщик, который покупает билет, должен узнать об этих правилах? Потому что, насколько я понимаю, фанатские объединения, они довольно замкнуты, и болельщик может прийти на футбол, купив абонемент, как ему показалось, самый дешевый, то есть именно за ворота, а потом он вдруг оказывается в мире каких-то правил, которые он даже не может соблюдать в связи с тем, что он просто о них не знает. Как это как с этим борются фан-клубы, именно в том смысле, что как они доносят свои идеи до простых болельщиков?
Ну, сейчас помимо, так скажем, во-первых, сайта фан-клуба, да, есть куча, ну, куча других сайтов, других фанатских объединений, да, и, так скажем, у нас все публикуется в интернете, через час об этом знают все.
Хотелось поинтересоваться, вот простой болельщик, он все равно должен как-то следить за новостями фан-движения для того, чтобы просто, ну, там, например, у ЦСКА ведь, по-моему, было правило, что все фанаты приходят только в черном для красивой картинки. Если у тебя одежда не черного цвета, то тебя просят отойти в какую-то другую сетку.
Дело в том, что вы не сможете купить сейчас билет на тот сектор, где нужно ходить в черном.
Да. То есть просто не сможешь купить билет, ну, а если...
А вот давайте про эти практики поговорим, потому что это очень интересно, как они менялись, да, вот эти фанатские практики сообщества. Это, ну, субкультура, в общем, да, а как это менялось со временем? Я так понимаю, Влад, вы за ЦСКА нам ответите.
Ну, мне сложно отвечать за все движение.
Ну, конечно.
Я могу рассказать просто, как это было, что, например, если говорить про советское время, не было такой практики поддержки клуба с помощью, например, невозможно было принести с собой флаг или шарф. И первые шарфы, как правило, они там появились только в середине 80-х. Делались вручную самими фанатами, не было никакой индустрии. Такие есть байки о том, что, например, за песню какую-нибудь во славу армейского клуба могли просто поднять весь ряд, который сидел и эту песню пел. Например, просто там армейцы Москвы, три хлопка, могли вывести весь ряд со стадиона «Динамо» или со стадиона на Песчаной. То есть была такая ситуация. Потом, естественно, в 90-е с появлением некоторых контактов фанатов с фанатами из-за рубежа и появлением профильных СМИ зарубежных, появлением их, в принципе, непосредственно у российских фанатов. Естественно, все стали смотреть, как это делают за рубежом, и эта вся культура, она хлынула сюда к нам, и появились и красно-синие шарфы, и красно-синие футболки, и так далее, и тому подобное. Просто сейчас есть такая мода, последние, там, может быть, лет 10, когда вся трибуна поддерживает команду в едином стиле. То есть, либо вся трибуна в белом, либо вся трибуна в красном, либо вся трибуна в каком-то другом цвете, в зеленом, там, как у Локомотива. Это просто смотрится визуально очень ярко, красиво и похоже на такой единый организм.
Какие-то вот оригинальные вещи есть, Андрей?
Оригинальные? Ну, сейчас...
Российские, может быть.
Российские? Ну, за российские сложно сказать. Я не знаю, назвать это оригинально. Сейчас очень много стало, как бы, на трибунах, вот, помимо того, что там черные футболки или красные футболки, да, там такого понятия, как перформанс. Вот. Особенно на тех же дерби, там, на матчах там, с питерской командой. Вот. Ну и просто бывает, там, когда там команда либо чемпионом становится, вот, либо какое-то знаковое событие. Да. То есть такая. И потом в итоге в конце чемпионата даже проводится как соревнование среди лучшего перформанса. Вот. То есть сейчас для этого используется очень много, ну, так скажем, очень много средств, энергии, потому что стадион, опять же, построили, вот, появилась возможность лучше все это раскладывать, растягивать. Вот. Ну, не знаю, назвать ли это оригинальностью, как бы каждый пускай сам свой, оригинальность это или не оригинальность.
Друзья мои, смотрите, вот вы, наверное, понимаете, поскольку вы общаетесь с людьми непосредственно, да, вот по какому принципу они выбирают ту или иную команду? Потому что вот в те же советские времена это, ну, как правило, наследовалось, да, в семье. Да, и на самом деле это всегда был такой триггер и повод, не знаю, для дружбы или драки, потому что, ну, то, что касается Спартак-ЦСКА, там достаточно в школе с нужной интонацией было там кому-то из мальчишек сказать, там, извините, мясо или конюшня, да, и это был повод тут же схлопотать там и вступить в какие-то жесткие такие отношения. И это действительно это так наследовалось, такие, не знаю, вообще... Действительно, Гвельфа Гобелина, потому что вот это как-то вот передавалось, как правило. Да? Вот что сейчас работает на то, чтобы человек стал фанатом того или иного клуба? Андрей, как вам кажется?
Работает. Это надо в это влюбиться просто.
Но в команду во что? В звезду команды, не знаю, в стиль команды, не знаю, в цветовую гамму команды или в людей, которые с тобой в клубе.
Я могу, допустим, по себе сказать.
Да, да.
Ну, меня, например, за руку на футбол никто не тащил. Я, ну, опять же, даже не скрою, у меня так получилось, что в семье никто не болел за «Спартак». Дедушка болел за ЦСКА, отец болел за «Динамо». Вот. Но...
Вы не хотели ругаться, ссориться ни с теми, ни с другими?
Это было не в противовес. Я посмотрел футбол и влюбился в «Спартак». Все. Я не могу это объяснить. Вот так вот.
Да, но если говорить про нынешнее время, я хочу сказать, что, наверное, уже влияние родителей в этом плане не столь серьезное на детей, потому что дети сейчас, как минимум, стали больше времени проводить в интернете, даже телевизор уже не смотрят, они сидят на пабликах ВКонтакте, читают Твиттер, они могут сами для себя решить, за какую команду болеть, вне зависимости от того, болеет их папа там за ЦСКА или за «Спартак», ходит он в данный момент на стадион, берет он их с собой или нет. То есть дети сами создают вокруг себя какой-то комьюнити, и все чисто индивидуально. То есть я думаю, что мы сейчас живем в такое время, когда ребенок уже в 10 лет может решить, за кого болеть, и ты его не приубедишь, будь ты его бабушкой или дедушкой.
И это на всю жизнь.
Ну, не всегда, конечно. Отнюдь не всегда.
Единственное, в те же 90-е было, когда вот интернета не было и всяких инстаграмов, контактов и так далее, соцсетей, да, тогда как-то цепляло по району, так скажем. То есть есть, ну, люди болели, более старшее поколение, еще, так скажем, с конца 80-х, например, болело за «Спартак», к примеру, в этом районе, соответственно, народ уже притягивался, ну, дети притягивались к взрослым и тоже болели за «Спартак». Еще была вот такая тенденция. Вот. Но в основном это увидел и влюбился.
Андрей, вот это молодежное комьюнити, которое упоминает Влад, вот, допустим, 10-летние дети там классом как-то влюбляются, спорят, как эти дети потом попадают в эту среду хождения на стадионы, или вот та молодежь, которая начинает сейчас влюбляться в футбол, она уже на стадионах не оказывается и предпочитает только телевизор или интернет-трансляции?
Вы знаете, сейчас, наверное, я употреблю такое слово «мода». Сейчас, как бы вот последние 5, может быть, 7 лет, так скажем, вот эта вот движуха боления стала, ну, стала модой. То есть люди смотрят, опять же, вот эти соцсети, да, дети, ну, дети смотрят соцсети, и как бы... Ну, это начинает нравиться, как это вот, знаете, какая-то вот мода, стиль одежды, только это вот жизнь, да, определенная. И это как бы становится модно, и поэтому народ в это втягивается. Вот. Может быть, эта мода пройдет, народу чуть-чуть поуменьшится на тех же фанатских секторах, и, соответственно, народ не будет уже так. Но сейчас вот идет определенная мода.
А, Влад, что касается моды, а может быть, те, кто выбирают любимую теперь команду, да, выбирают не из российских команд, а вот, ну, не знаю, тот же «Реал», да, вполне себе вот такая история прекрасная и притягательная для, не знаю, для молодых людей. Я не буду говорить про подростков, а вот такая. А вы что наблюдаете, учитывая вашу какую-то обратную связь?
Ну, я наблюдаю то, что люди продолжают разочаровываться в российском футболе и выбирают... Ну, я не говорю сейчас про фанатов, я говорю, скорее всего, про болельщический сегмент, в принципе. И выбирают себе любимую команду за рубежом. У них, например, они также могли оказаться в зарубежной поездке со своими родителями и посетить матч, например, Ливерпуля. И вся эта атмосфера, она, конечно, она, ну, и из-за этих болельщиков-то способна очень сильно удивить и на них повлиять, а на детей, тех, кто помладше, еще сильнее. Поэтому тенденция такая, что, конечно, сейчас с развитием интернета ты можешь посмотреть любой матч своей там команды, будь она из Испании, из Италии или из Англии, или хоть чемпионат Турции можешь начать смотреть, в отличие, например, от чемпионата России, за который даже когда у нас есть федеральный канал Матч ТВ, и он стал в последнее время показывать матчи, например, там «Спартака» с «Локомотивом» или «Локомотива» и «Зенита» за деньги. Проблема российского футбола в том, что он очень плохо себя продает и не умеет заинтересовать нового болельщика. То есть сейчас, если на улицу выйти и спросить пару-тройку имен из чемпионата России или вообще, в принципе, футболиста, вам с легкостью назовут зарубежных игроков и вряд ли назовут лучших там трех игроков прошедшего чемпионата России. То есть просто люди выбирают красивую картинку, красивую подачу, хорошего качества футболки, шарфы и сопутствующие вещи.
Но при этом, Андрей, когда мы говорим про чемпионат мира, явно речь идет про то, что все эти фанаты, все эти болельщики объединяются в едином патриотическом порыве, и как бы они ни относились к российскому футболу на уровне клубов, явно большинство болельщиков будет именно поддерживать российскую сборную. Здесь уже не так важно качество, или, и это уже просто политическая вещь, или важен какой-то другой аспект?
Ну, патриотизм всегда был в России на высоком уровне, так скажем. Вот, наверное, это то, что всегда объединяло русских людей. Вот. Но я бы не сказал, что в России какая-то эйфория чемпионата мира.
К сожалению, у нас вот мы буквально перед передачей обсуждали про то, что посещаемость чемпионата России там, к сожалению, не растет. Но мы не видим от большинства, там, 80% клубов российской лиги, чтобы они хоть что-то делали, чтобы эти новые болельщики появились на стадионе. То есть вне зависимости от того, там, годы идут, посещаемость стадионов у некоторых команд, она до сих пор держится на отметке, которая была в 2007 году. Прошло уже 11 лет.
Но при этом, Андрей, видимо, государство все-таки пытается популяризовать спорт. Вы говорите о том, что стало безопаснее. Мне кажется, что меньше шансов, что ты будешь избить за фанатский шарф другого клуба.
Ну, может быть, меньше страсти, Арман. Знаешь, может быть, меньше, ну, просто это стало в такой поход в театр. Ты понимаешь, может быть, это не переживание, это не яркие эмоции, какая-то там вот страсть и что-то. Это превратилось в некое развлечение. Может быть, нет накала страстей, нет того яркого эмоционального какого-то вот переживания, которое вот ради которого раньше все приходили и так активно себя вели.
Накал-то переживаний есть. Я бы, допустим, не сказал бы, что, ну, там, допустим, возьмем, да, там, дерби Спартак-ЦСКА, что накал переживаний, условно говоря, там, в 99-м, там, 2001-м, да, там, 2002-м году и сейчас, да, там, накал переживаний одно и то же. То есть, ну, накал переживаний, он не поменялся. Просто, ну, поменялось время, поменялся болельщик, ну, как бы фанаты, говорю, они остались те же люди, которые ездили в 90-х, ездят сейчас, просто возраст уже у многих там, ну, кому-то сколько-то кому-то стало уже, да, старше стали люди.
Вот. Нет, а что, молодежь не пришла, что ли?
Пришла молодежь, и накал не поменялся. Просто поменялась, может, культура боления в силу, опять же, того же времени.
Что скрепляет вот это вот фанатское сообщество? Может быть, все-таки вот это сильное такое переживание, выплеск эмоций и, может быть, в том числе агрессии, вот это внутреннее, которое находит вот такой выход?
Скрепляет любовь, опять же, к клубу. Вот. Это в первую очередь. А потом уже все остальное. Вот. Просто, опять же, люди сбиваются в какие-то коллективы, да, в какие им интересно, так скажем, опять же, на любви к клубу, но при этом нравится, вот, допустим, мы занимаемся вот этим. Если нравится человеку с нами находиться, да, он с нами находится, он поддерживает нас и этим же занимается, помогает нам или активно участвует в этом. Вот. Поэтому, а агрессия, она только, ну, так скажем, у большинства моих знакомых, она только на футболе. Вот, пришли на футболе, эту агрессию выплеснули во время матча, да, после матча подискутировали, там, может быть, возле стадиона, там, в баре, вот, по телефону потом, вот. Потом эта агрессия ушла и стали заниматься своими делами, или, опять же, вот, если есть возможность, да, там, помочь, там, детскому приюту и так далее.
Ну, вот смотрите, это еще одна такая вот важная часть футбольного мира, составляющая вокруг футбольного поля.
Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Леленкова и Арман Туганбаев.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.